Приветствую вас, возлюбленные во Христе, братья и сестры. Пришло время снова поговорить нам о том, как христиане должны реагировать, вести, понимать себя в период, когда независимо от нас приходят в нашу жизнь какие-то потрясения, когда приходят какие-то политические, экономические, военные события, народные какие-то переживания, и мы мы не избавлены от этого, да, мы не можем быть изолированы от этого, мы часть этого общества, мы функционируем здесь, мы знаем, что вокруг нас происходит, на себе это испытываем. Все это мы приносим вовнутрь, в церковь. Мы не исключение. До того, когда мы пришли в этот мир и стали частью церкви, церковь Божия всегда испытывала переживания, абсолютно сталкиваясь со всеми вопросами, которые были, вызовом того времени. И что самое, универсальное, что верующие смотрели на один и тот же вопрос по-разному. И смотрели очень контрастно. Вот вам во вступительной части пример. Помните, в числах, в книге чисел 13 глава, 13-14 глава, но в данном случае 13 глава, это период Моисея, период грядущего завоевания земли обетованной. Это процесс, когда они должны были узнать о той земле, в которую должны были войти. Это должно было быть ободрением для Израиля, там, 2-миллионного такого населения в пустыне. Они должны были знать, что они сейчас заходят тоже не в пустыню, а заходят в землю, где течет молоко, мед, да, это образный язык, где там просто совершенство и изобилие. Это Божья земля, и Бог обещал Аврааму, что Он подарит своему народу эту землю. И вот из 12 колен Моисей определяет или вызывает вот такую, разведвзвод, да, 12 человек проверенных, адекватных, зрелых, это не пацаны были, школьники, это были мужчины, воинственные, ожидалось что-то, верующие люди. И вот они отправляются лазутчиками в эту землю. Помните, да, эту историю? Сколько дней они там пробыли? Кто помнит? 40 дней. Это немало. Это не просто, да, вот зайти там, постоять, посмотреть, да, через окошко или в бинокль и сказать, нравится или не нравится. 40 дней. То есть подразумевается, что они обошли всю землю. Возможно, где-то они были не один раз на том или другом, том или ином участке. И вот что самое интересное, они возвращаются. Видели все одинаковое. Принесли даже, помните, эту гроздь или кисть винограда, вдвоем несли на шесте или на шесту, или на этой палке. Вот, она настолько огромная была. Вот проблема. 10 человек говорят, не идем туда, нам конец. Земля хорошая, но нам конец. Мы не сможем с ними ничего сделать. И стали разрушать веру во всем обществе. 2 человека, помните их имена? Иисус Навин и Халев были в той же земле. Ушли вместе, вернулись вместе. И у них абсолютно другая реакция была. Бог пообещал, и Он сделает, несмотря ни на что. Кто бы там ни был, что бы с нами ни происходило, Бог с нами. Результат был очень неприятный в обществе, в народе Божьем. Они хотели побить их камнями. Моисея и всех остальных за то, что они каким-то образом взяли и начали разрушать или ослаблять веру в жизни людей. Они сделали то, что они просто опустили, да, вот руки или дух в народе Божьем. Что-то происходит подобное в любой эпохе народа Божьего в церкви. Одни и те же события люди трактуют очень контрастно. Каждый через свой какой-то военно-морской выпуклый глаз. И считает, что это правильный взгляд, эксклюзивный взгляд. Но, как бы странно ни показалось то, что я дальше скажу, Бог допускает подобное разномыслие. Бог сам допускает. Помните, в послании к Коринфянам, в 11 главе, апостол Павел говорит, надлежит или должно быть, это неизбежно, не значит это хорошо или плохо для нас, хорошо это для Бога. Должно быть разномыслие между вами. Кто продолжит? Чтобы выявились искусные. Кто такие искусные? Искусители? Да, вот иногда так читается, искусные какие-то такие вот. Наоборот, слово искусный, докимос, греческое слово, проверенные, испытанные, настоящие. А те, кто призван отделять истину от лжи. Итак, когда мы обращаемся к Слову Божьему, друзья, когда мы в церкви, у нас есть инструмент, Слово Божье. И Дух Святой, и Слово Божье – это одно и то же, которое помогает понимать истину, потому что Слово Божье живо и действенно, острее всякого меча, помните, от бою до острова. Оно проникает, оно судит, оно выявляет намерения, мотивацию, помышления человеческие. Итак, если христианин вооружен Словом Божьим, его восприятие окружающей среды будет правильным. Будет правильным. И сюда можно добавить, правильно, без предвзятостей, без этнических, экономических, политических, религиозных, нравственных и других аспектов, не предвзяты. Тогда зрелый христианин, он будет подобен тому, что в послании к евреям сказано, да, что у них будет развиты чувства навыком к различению добра и зла. Теперь посмотрите, маленькая пауза. На этом темном фоне этого мира церковь, маленький лучик, единственный сияющий или призван сиять Божьей истиной. И сиять не просто внутри себя. Это не просто, как Господь говорит, да, светильник, который накрыли чем-то или спрятали под кровать. Светильник, который должен ярко светить. Мы здесь, чтобы учиться Божьей истине и влиять на этот мир. Хочу предложить несколько причин, по которым внутри церкви бывают напряжения и даже бывают конфликты. Этих причин достаточно много, но я выбрал или хочу обратить внимание на самые, скажем, известные, да, или самые такие яркие, которые мы знаем в Слове Божьем и которые... Они существуют и существовали, и, возможно, будут существовать. Эти конфликты приводили к напряжению в церкви. Эти конфликты приводили к разделению внутри церкви. И мы должны помнить, Божья истина как раз-таки предназначена для того, чтобы отделять истину от лжи, добро от зла, свет от тьмы. По-другому быть не может. Просто по-другому быть не может. И вы помните, я достаточно часто повторяю, что когда в нашей жизни все штиль да гладь, все спокойно, никогда не узнаешь, что внутри сердца человеческого, никогда. Как только происходят какие-то потрясения, какие-то трудности, либо общественные, либо индивидуальные, связанные с чем-либо, вот тогда из нашего тюбика начинает вылазить все, что там спокойно когда-то лежало. Тогда видны предпочтения, тогда видно, ради чего человек живет, тогда видно, чем он питается, тогда видно, кто этот тюбик чем наполнил. И он будет вылазить с тем запахом и вкусом, который там. Так вот, я перечислю несколько причин, да, по которым происходит напряжение. Первое – богословские вопросы. Тогда, когда стоит вопрос защиты Евангелия, в этих вопросах не может быть никаких компромиссов, потому что на кону стоит человеческая душа, его жизнь, вечность. Вот несколько текстов. Деяния апостолов, 15 глава, прочитаем первые два стиха. Ранняя церковь, маленький контекст, ранняя церковь начинает свое распространение за пределы Иерусалима, за пределы Израиля, достигает языческих мест. 15 глава Деяния апостолов, 1, 2 стих, да, извините, я конспект не делал для вас. Вот, хорошо, что успел себе сделать. Вот Лука записывает. Некоторые пришедшие из Иудеи, то есть из Иудеи пришли в Антиохию и учили братьев, то есть одни верующие пришли к другим верующим, миссионерствующие. Чему они учили? Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Второй стих. Когда же произошло разногласие? Очень мягкий такой перевод. Буквально мятеж, раздор, распря, конфликт. И немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве. То есть сама церковь сказала: ребята, вы пришли из Иудеи, к нам язычникам, мы уверовали. Подождите, в чем контраст? Вернее, почему такой контраст противоречивый? Вы сказали спасение по вере и благодати. Здесь говорят, еще обрезание какое-то нужно. И вот церковь делегирует Павлу и Варнаве идти и некоторым другим отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Это первый церковный собор. Это первое собрание, когда люди, есть конфликт, есть проблема, ее обозначили, Евангелие, как люди спасаются, независимо от того, иудеи вы или язычники. И вот там есть вывод. Я не буду все пересказывать, я просто хочу обозначить, что есть богословские споры. И они имели место. Еще один интересный эпизод, я думаю, знакомый всем нам. Галатам 2 глава. Мы прочитаем с 11 по 14 стихи. Здесь уже не просто конфликт богословский связан с вопросами между иудеями и язычниками, обрезание, не обрезание. Здесь конфликт между Павлом и Петром. Двумя лидерами, которым все заглядывали прям, ловили каждое слово, жили их учением, потому что это на самом деле были особым инструментом в руках Божьих. Так вот, смотрите, опять-таки эпизод из той же культуры или из того же контекста, когда Павел, Петр, Варнава и там многие другие братья были в Антиохии или были в языческой местности. И вот что происходит. Когда же Петр пришел в Антиохию, Павел говорит, то я лично противостал ему. Держите в разуме вопрос компромисс. Бескомпромиссно восстал или противовосстал ему, потому что он, Петр, подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. Молодец, Петр, адаптировался, уважает их. А когда пришли из Иудеи, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним, смотрите, лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Казалось бы, Павел, какое тебе дело до этого? И вообще, ты примкнул к команде. Петр – это Петр. Много пережил, даже по воде ходил. Даже наблюдай за ним и учись. Вот 14 стих. Но когда я увидел, что они не прямо поступают, по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Вы видите, как Дух Божий захотел поместить в этот конфликт вот эту яркую полосу, да, или ярко выделенную эту строчечку. Пища, питье – это не безобидные вопросы. Павел говорит, не прямо поступают по истине евангельской. Потому что вот это вот поведение, оно дискредитировало Петра. Ты учишь одному, что путь спасения не зависит от пищи, питья, не зависит от этнических каких-то моментов, сам начинаешь играть, ты подвергаешь Евангелие целостности. Это два таких ярких эпизода. Просто напомню, помните, послание к филиппийцам, Еводия и Синтихия дискутировали между собой в богословских вопросах, 4 глава к филиппийцам, мы можем увидеть напряжение, я думаю, в церкви разделились или пытались люди разделиться на может быть, две сестры домашней группы вели, да, одна другую, и вот могли между собой где-то соперничать. Сказано о Господе, у них конфликт был, да, кто-то не так понимал, может быть, Троицу, может быть, еще какие-то вопросы. А послание Коринфянам, мы читаем прямо начало послания, где церковь делилась на фракции внутри самой церкви. Оно никогда не было к созиданию. Никогда не было к созиданию. Но при всем этом никогда не было пощады к лжеучителям, к тем, кто дискредитировал Евангелие. Здесь не могло быть компромиссов в богословских вопросах, потому что это самый приоритетный и самый фундаментальный вопрос. Это альфа и омега, начало и конец. Друзья, если люди пройдут мимо правильного Евангелия, пути спасения, они пройдут мимо вечной жизни. Они окажутся в аду. Здесь не может быть компромиссов. И вот истина здесь разделяет. Прямо мы можем говорить о том, как приходит спасение. Потому что взято оно отсюда. И нет двойных или тройных толкований. Единственный Спаситель Христос, нет другого пути. Слово Его абсолютно достаточная истина, через которое, или через которое приходит спасение, через веру и благодать в жизни человека. Вот вам Евангелие в полутора предложении. И мы видим, что оно бескомпромиссно. Еще вопросы, второй момент, вопросы, связанные с напряжением внутри церкви. Это этнические вопросы. Хотим мы или не хотим, но так мы устроены. Это тоже должно быть без компромиссов. Потому что Христос – Спаситель всех людей. Подразумевается всех наций, всех народов, всех языков, всех племен, колен, всех небольших групп, всех, не знаю, принадлежностей. Вот как бы это еще раздробить, чтобы мы поняли и осознали, что Христос – Спаситель всех людей. Маленький штрих к этому. Деяния апостолов, 11 глава, мы поймем в этом маленьком эпизоде большую картину. Когда самому Петру, помните, хотя если вернуться чуть-чуть назад, Господь, уходя, говорит: идите, научите все народы, помните? Потом Лука дублирует и говорит, что должно вам быть свидетелями моими в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и до края земли. Это ясный сигнал. Куда они должны идти? Потом Петру приходит видение, и он с трудом подчиняется пойти в дом язычников. С трудом. Когда он пришел туда, он увидел Божью благодать. Он увидел спасение. Он увидел излияние Духа Святого. Точно такой же, как день Пятидесятницы, только на эту группу. Подумайте, что это за группа была людей. Мы чуть-чуть позже коснемся этого. Это просто феноменальная работа Божья. Но в чем проблема? 11 глава, 2-3 стихи. Реакция церкви. И когда Петр пришел в Иерусалим, то есть вернулся к себе, в церковь свою, обрезанная, то есть это не книжники и фарисеи, и саддукеи, обрезанная, это Лука подчеркивал, что это обращенные из иудаизма, которые стали христианами, которые ушли от Моисея, но Моисей из них не вышел, или закон Моисея из них не вышел. Вот смотрите, упрекали. Вот это тоже слово, которое можно правильно перевести, конфликтовали с ним. Они не просто, знаете, так, ой, смотрите, он пришел, вот от него еще там язычниками пахнет, там жареная свинина еще, да хоть бы помылся, или там такой, да? Конфликтовали, сказали: иди сюда. Где ты был? С кем ты ел? Что ты делал? Ты что себе позволяешь? Вот приблизительно это был такой тон, и разборки были. Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Здесь не может быть компромиссов. Здесь не может быть компромиссов. Когда церкви делятся, крымско-татарская церковь, азербайджанская церковь, русская библейская церковь, то получается, в русской библейской церкви нет места для белорусов, украинцев, армян, грузин. Для, там нет места никому. Это обособлена какая-то церковь. В еврейской церкви нет места для арабов. Понимаете сложность, какую вообще люди создают? Это должно быть без компромиссов. И вот, например, библейский. Уже в первом веке церковь была просто насыщена разнообразием людей из разных этносов. В этом красота и замысел Бога. Если вот этот тромб непрощения, неприятия людей есть у нас, это наша проблема, а не Бога. И если Бог не вылечит, никто не вылечит. С этой проблемой человек уйдет в вечность, умрет. Поэтому в церкви были напряжения. Я хочу, чтобы мы понимали, я беру это не из нашей истории, а из библейского, из библейских архивов. Третий вопрос, который вызывал напряжение внутри церкви, социальные вопросы. Здесь возможны компромиссы. Здесь возможны компромиссы. Тоже вернемся к Деяниям апостолов, 6 глава, 1 стих. Я думаю, вы вспомнили, о чем идет речь. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов, то есть у обращенных из греков, да, так греков называли еленисты, что? Ропот или недовольство на евреев, что их вдовицы были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. Поклоняются Богу, потом в конце собрания выходит диакон и говорит, там стоят коробочки с продуктами. По очереди выходим и берем. Евреи так всех. Мы первые. Нам две, вам одну. Приблизительно вот так. От нас спасение пришло. Спасение от иудеев. Я не знаю, что они говорили. Я догадываюсь, что каким-то образом они стали надмиваться над теми, кто был обращен не из их культуры и их среды. Здесь возможны компромиссы вот в чем. Хочет он взять еленист две коробки? Пусть берет. Этому Господь учил. Нужно пройти одно поприще, иди два. Требует у тебя взять рубашку, отдай. Отдай майку и носки. Господь восполнит каким-то чудесным образом. Проявляет твой христианский характер. Не думай, что в этом вопросе, уступая, ты дискредитируешь Евангелие. Или каким-то образом поступаешь неблагочестиво. Наоборот, ты являешь Божью славу. Ты этим показываешь свой измененный новый характер. Здесь, в этом случае, даже когда возникают конфликты, возможны компромиссы. Вспомните нашу церковь. Несколько эпизодов, когда у нас была гуманитарка. Ох, это я никогда не забуду этих чудесных времен. Куда-то девалось благочестие, куда-то девалась скромность. Как будто бы, знаете, был период послевоенный, и кто-то там сражался за какую-то там простынь, полотенце или какие-нибудь там штучки, которые вот на самом деле нужны были. Вот плоть настолько активизирует свои силы и могущество, что просто переформатирует людей, и они начинают вести себя как будто бы неверующие люди. Этих понять можно. Понять можно, но не согласиться. Потому что у них другие условия житейские были. Итак, третий – это социальный вопрос, который на самом деле может быть причиной конфликтов. Причиной конфликтов. Может быть, прежде чем еще перейти к следующему, я хотел бы просто сказать, что, друзья, маленькая искра каких-нибудь нюансов у нас в социальной сфере, оно поднимет бурю негодования. Помните, я вам приводил пример. Не знаю, вот сейчас просто пришло в голову, не планировал это говорить. Представьте, если бы для церкви выпало там три варианта или три возможности детям поехать получать там хорошее образование бесплатно там в Лондон или в Нью-Йорк или в Париж или там, не знаю. Вот как, по каким бы критериям определяли? Первое, дети пастора, хорошо. Да? Жребий бросали бы. А бросили бы жребий, сказали, подтасовка, пережребируем, не верим, приглашаем независимых наблюдателей. А если бы нашей церкви подарили дом? Или подарили бы в доме целый подъезд? Сказали, выбирайте этаж, комнаты, сколько вам надо. Вот вы чувствуете напряжение? Вот кто какой выбирал бы, по каким критериям? Я не думаю, что стал бы вопрос, ну, многодетным это, этим те. Мы радостны, счастливы, улыбаемся, потому что нас это не касается. А если бы появилось такое благословение, то из-за незрелости оно превратилось бы в проклятие. Люди могли бы перессориться, обидеться навеки, навсегда друг с другом, сидели бы по разным сторонам, от случая к случаю собирались бы вместе, пели бы и опять расходились, ничего не имея общего. Это трагедия. Возможно, по этой причине Бог не дает нам всего этого. Потому что знает, что мы с этим могли бы не справиться. Но возвращаясь к Писанию, мы видим, это было. Это было. И это честное Писание. Церковь в Писании никогда не идеализируется в том, что не было ничего такого, чтобы можно было бы сказать, ну, не обращайте на это внимания. Всегда на это нужно обращать внимание. Следующее, друзья. Культурные вопросы разделяют церковь, напрягают церковь. Вот здесь компромиссы необходимы. Если в вопросе Евангелия и этнических отношений компромиссов не должно быть, то в вопросе социальных, которые могли бы быть, то здесь они обязательно должны быть. Когда вопрос касается пищи, питья, стиля музыки, одежды, многих других факторов, которые взяты из культуры. Вот наш текст, Римлянам 14 глава, прочитаем первые 4 стиха. Смотрите, что Павел пишет в церковь, зная проблему и отвечая на нее. Немощного в вере, или слабого в вере, или новообращенного в вере, принимайте о спорах, без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает и будет восставлен, ибо силен Господь восставить его. Может быть, градус этого напряжения у нас минимальный. У нас очень, я не слышал, чтобы в нашей церкви были напряжения из-за того, что кто-то на домашней группе принес с собой тормозок с кровяной колбасой, открыл и при всех начал есть, и все сказали бы, что ты делаешь, это вот просто не должно быть так. И кто-то встал и ушел, да, или, не знаю, что было бы такое, что кто-то принес там пиво, открыл и там выпил, и это тоже раздражило, потому что, может быть, едят и пивом запивают дома, что никто не видит, не знаю, но это вопрос, который, в принципе, у нас никогда не поднимался и не вызывал напряжения. Но я перечислил все те самые яркие моменты, которые были внутри церкви и вызывали напряжение. И были несогласны люди на один и тот же вопрос. Чтобы сделать обрамление, друзья, всему этому, знаете, что нас должно спасать? Моя мотивация по всему, или по отношению ко всему этому. Моя мотивация. Не мои принципы, убеждения, а я буду есть это, или я буду слушать это, я буду одеваться вот так, или я буду поступать вот так, потому что мои родители так поступали, или в нашем братстве всегда так было, или везде и всюду там вот люди, или в нашем обществе вот так вот. Это деструктив полнейший, это путь в никуда. Если христианин движим Духом Святым, живет Духом Божьим, любит Слово, понимает его, практиковать он будет с мотивацией созидания. С мотивацией созидания. Если нужно, я уступлю человеку. Если он понимает вот так, я не буду с ним идти в лобовую. Я же не могу его переформатировать. Если он мыслит по вопросе, ну, не знаю, там, каких-то взглядов, опять возьмем социальных, да, или пищи, питья. Ну, хорошо. Здесь нет, знаете, относительности такой. О, тебе нравится это, мне это, и будем уважать друг друга. Это не вопрос истины. Это вопрос предпочтений. Вопрос субъективный, личный. Здесь должно быть мотивацией созидание, созидание тела, церкви. Не говоря уже о том, когда речь идет о Евангелии, мы созидаем все. Когда люди либо незрелые, потому что не хотят расти, либо немощные в вере, которые недавно уверовали, либо невозрожденные, они очень близки где-то в каких-то выводах, они будут отстаивать свое. Тельняшку на себе будут рвать и будут говорить, вот так и не иначе, если нет, я уйду и все. Тогда, возможно, человек промахнулся, почему он пришел в церковь. Наверное, какие-то были другие причины. Наверное, была какая-то другая мотивация у человека. Возрожденный христианин и человек Божий, он будет всегда достигать одной цели. Созидать церковь. Он готов будет умереть за истину Божию. Без компромиссов. А там, где нужно проявить компромисс, он проявит благочестие, братолюбие, любовь, смирение, уважение. Опять-таки, для созидания церкви Христовой. Это было вступление. Заметьте, чего никогда не было в церкви. Никогда не было споров по политическим вопросам. Вот интересно, да? Никогда не было споров, по крайней мере, в Писании мы не найдем, чтобы люди конфликтовали по политическим вопросам. Никогда не было так, чтобы Павел где-то, да, вот реагировал болезненно на то, что кто-то за Цезаря, а кто-то за царя Ирода. Не было этого. Если мы вспомним исторический контекст, когда жила ранняя церковь, когда жил Господь Иисус Христос, римская оккупация владела территорией Израиля, Божьей землей, обетованной землей. Вы думаете, им было приятно? Вы думаете, им было приятно видеть этих необрезанных язычников, которые на каждом углу ставили своих идолов? Вы думаете, им было приятно видеть, когда они регулировали, когда тебе прийти в храм, а когда не прийти в храм, сколько тебе времени дать аренды синагоги там и всему остальному? Они ненавидели это. Если взять историю чуть-чуть назад, вот с греками была война Маковеев, помните? Они непримиримо сражались с этим. Ну хорошо, победили вы греков. Молодцы. Что? Пришли римляне. Их было еще больше и были еще сильнее. Ничего не решили. Ничего не решили. Заметьте, в команде Христа были очень контрастные ребята, если так можно выразиться. Был коллаборант мытарь Матфей, да, который работал на Римскую империю, собирал налоги со своего народа. Эти налоги шли на храмы, на театры, на стадионы, на бани, на развлечения, на абсолютный какой-то разврат, который Рим делал. И вот таких, как Матфей, таких, как Закхей и многих других просто ненавидели. И при любой удобной возможности их могли убить. Вот еще один контрастный человек в команде Христа. Можете назвать его имя? Симон Зелот. Зелот – это не фамилия. Греческое слово «зелот», если его оставить так, как в нашем переводе, это значит «ревнитель». Ревнитель, вот эта вот политическая партия внутри Израиля, зелоты, они были националистами. И вот они все делали, чтобы такие, как Матфей, не существовали. Матфей вообще пешка. Это самые отбросы были израильского общества, Божьего народа. Но они сражались, террористы, против римской оккупации. У них еще одно было название, когда они из-за того короткого меча, который они носили под плащом, они могли зайти в толпу на рынке. И вот если патруль римский ходил, 2-3 человека, то 4-5 вот таких зелотов просто им вскрывали глотку или просто убивали, резали, в толпе скрывались. Римляне их боялись. Ловили, Если не убивали на месте, то их распинали с табличкой сверху. Так будет с каждым, кто поднимет руку на Рим. Неспокойно было во времена Христа. Неспокойно. И вот смотрите, Христос объединяет этих двух людей в одной команде. Я фантазирую, но мне кажется, что было так. Когда Господь посылал по два человека на миссионерское такое поприще, возможно, Матфей и Зелот были вместе. Потому что они были во Христе. И они кое-что поняли, что не поняли другие люди, живущие внутри страны или правоверные иудеи того времени. Никогда мы не можем заметить вот это вот напряжение, чтобы оно было внутри церкви. Хотя христиане, иудеи, в принципе, по праву внутри могли обижаться на римских верующих, которые были в церкви. Это просто далеко от нас. И уже шлейф или эхо этих проблем к нам оно недосягаемо. Мы можем просто предполагать. Но я допускаю, что кто-то мог прийти с какой-то ленточкой в церковь, да, и сказать, что мой дед там Фридрих IV или что там воевал и завоевал там нашу землю, вот он погиб смертью храбрых, он молодец. А кого-то это будет раздражать. Твой дед Фридрих, там или как там, Аполлос или Аполлон какой-нибудь, он убивал моих людей на этой земле, и ты сейчас им гордишься? Вы сейчас живете на моей территории, и ты этим гордишься? Они ж могли что угодно делать. Но мы этого не находим. В этом вопросе в церкви был мир. Вот, друзья, два вывода из всего того большого вступления, которое я делал. Как все-таки христиане должны воспринимать вот ту окружающую действительность, в которой мы живем? Если Слово Божие нам не поможет, нам не помогут наши чувства, наши эмоции, телевизор, который любят смотреть в экране своих проповедников, да, своих толкователей, своих пророков, которые говорят, что происходит и что будет, привязанность к их ценностям не поможет, если Слово Божие не поможет. Итак, во-первых, церковь должна понимать устройство этого мира или мирской этой системы. Мы должны понимать, где мы находимся. То есть церковь в мире, но она не от мира. Другое ДНК. Другая структура. Хотя мы находимся, как бы парадоксально ни звучало, на теле этого мира. Мы здесь, но мы не с ними. Для этого мира церковь – это опухоль. Это то, что не является чем-то однородным. Они пытаются эту опухоль отрезать, избавиться, потому что они чувствуют, она не помогает им жить, она мешает. Хотя знали бы они, что помощь приходит. Помощь приходит. Вот Писание говорит, весь мир лежит во зле. Друзья, это факт. Весь мир лежит во зле. И этот мир, он живет, функционирует на своих условиях и правилах, как ему нравится. Им доступно искажать факты. Черное называть белым, зло называть добром. Без этого они не смогут жить. Без этого они не смогут функционировать. Это их удел. Вот вам иллюстрация. Откройте вместе со мной книгу Даниила, 2 глава. Кто в церкви больше 8 лет, было время, вы вспомните, я этот текст когда-то читал. Не хочется его читать каждые 8 лет. Но сегодня придется. Послушайте. Маленький контекст. Очень маленький контекст. Вавилон со своей языческой силой, империей, влиянием захватывают Израиль. Они не знали, что они выполняют волю Божью. Они сначала захватили одну территорию, потом другую, третью, четвертую. У них была одна цель. Гегемония власти, установить империю. Они снесли вот просто подчистую Ассирию, грабили все, что лежало на их пути, убивали все, что шевелится. Им все равно, дикари. Реально дикари были. Вот в сознании или в совести. И просто для них ничего не существовало. Они разрушают, или первая депортация, да, три было депортации Израиля. Вот я уже немножко ухожу в сторону. Но Даниил оказался в первой группе, которых вывели из Израиля. Но это не был просто такой хэндэхох. Выходите, да, и все вам хорошо. Они разрушали. Я думаю, что на глазах у этих парней убили их родителей, сожгли их дома, разрушали все, что там было, и их увели. Возможно, никто не мог понять, Боже, где ты? Почему с нами это происходит? Они оказываются за тысячи километров от родного дома. Этих пацанов унижают, их кастрируют. То есть это знак того, что мы имеем над вами власть. Вы никогда не продолжите свой род. На твоей фамилии кончится всякое упоминание о том, кто ты есть. Забудь. Им дают новые имена. Даниил, какой ты Даниил? Валтасар. И вот имя этого Бога всегда будет в твоих ушах, и ты всегда будешь его слышать. И вот все это шло к той точке, чтобы усилить страдания и боль. И вот они должны были понять мироздание, что происходит в этом мире, почему одна империя меняет другую, и когда всему этому будет конец. И вот Навуходоносору снится сон. Посмотрите, конечно, это просто можно было бы на эту книгу целый летний лагерь провести еще раз. Снится сон, и Бог помещает своего служителя для того, чтобы не просто ему истолковать сон, чтобы сам Даниил понимал и своей рукой написал, чтобы его современники и потом следующие поколения, которое пришло к нам сегодня, могли четко понимать, что такое мир. И что такое народ Божий? Вот кратенький комментарий этого сна. Смотрите. Вот сон, Даниил говорит. Скажем пред царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство. То есть ты не сам его завоевал. Бог тебе дал. Сердце царя в руке Господа. Куда, как поток его захочет, направляет. Дает одному много лет царства, другому один день, другому вообще человеку не даст. Как бы он там не стремился к этому. Бог тебе дал власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных, птиц небесных, он дал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты это золотая голова. Помните, да, ему истукан снился. Он не мог понять, что он так разделен был на все металлы. «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего. И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно». Подобно воскрешающему, всесокрушающему железу будет раздроблять и сокрушать. 44 стих, перепрыгнем. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы, и не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Аминь. Друзья, это потрясающее объяснение того, где мы живем, и что мы можем просто наблюдать, когда одна империя меняет другую. Если упрощенно сказать, мировая система – это монолит истукана, это язычество. Там нет ничего Божьего. Даже если это великолепное золото, в котором есть экономика, армия, сила, культура, медицина, что угодно. Такого уровня достиг Навуходоносор. После него пришла другая империя. А потом третья. Вы помните, да, пришла потом империя Мидо-Персов, вот это две руки, которые были в коалиции, в союзе. Потом пришли греки, потом пришли римляне. За какую из рук вы? Хороший вопрос. За кого вы сражаетесь? За золото, серебро? Медь, бронзу, железо, глину? Вот в чем делают ошибку верующие люди. Когда они залазят на этого истукана и говорят, золото лучше, чем медь. Возможно. Но ты на истукане. Или ты в нем. Или он в тебе еще хуже. А этого не должно быть. Писание четко говорит. Есть царство Бога. В то время царство Бога принадлежало или выражалось через Израиль. Сегодня Божье правление, Божье царство выражается через что? Через церковь. Как трудно оторвать одно от другого. О, как трудно, друзья. Но если этого не произойдет, всякий разделит участь со своим истуканом, с тем идолом, который он избрал, которого он пропагандирует, которого любит, которого лелеет. А эта привязка, повторюсь, может быть этническая, политическая, материальная, что угодно. Люди сами по себе коррумпированы. Так, во-первых, церковь должна понимать эту мировую систему. Она может выглядеть очень сильной, могущественной, блестящей, привлекательной. Но это не наш Бог, не наше место. И оно когда-то будет разрушено. Придет от Сиона Искупитель. Вот этот вот камень будет отторгнут. Он разрушит абсолютно все. И наполнит собой весь мир. Если, друзья, вы не со Христом, этот камень упадет на голову и раздавит вас. Сейчас время, чтобы проверять свое сердце, где мы, с кем мы, кто в нас, о чем мы болеем, о чем мы, или куда мы тратим свои силы, энергию, любовь, отношения, на конфликт друг с другом или на конфликт с грехом, глядя вместе в одно направление. Это было утешение для Даниила, это было утешение для его друзей, это было утешение для изгнанных евреев в то время. Бог пообещал, я вас верну. Вас просто нужно перевоспитывать. Вы не научились жить правильно в своей земле. Я научу вас жить правильно в чужой земле. Но я никогда не отрекусь от вас. Есть Божье Царствие. Оно обязательно будет явлено. Этот триумф грядет, друзья. Все очень близко при дверях. Во-вторых, что церковь должна понимать? Должна понимать свое прямое призвание. У Даниила была своя функция в то время, и он это делал. Делал от сердца, делал постоянно, делал до конца своих дней. Сколько бы императоров ни менялось, он пережил их всех. Вот тех могущественных, которые были на тот момент. Кто-то подсчитал по времени, что это приблизительно, чтобы до наших дней дожил какой-нибудь чиновник, который еще был чиновником при Сталине. Вот представьте такого человека, который там был при Хрущеве, при Брежневе, при Черненко, Андропове, кто там потом был, Михаил Сергеевич Горбачев, потом Ельцин, Путин, да, вот. И этот бы человек до сих пор был. Он остался верным. Ему было что сказать своим современникам, потому что он видел, что слава человеческая, как цвет на траве, достигает своей кульминации, А потом он видит, что этот великий, который имел власть над птицами даже, я не знаю, как Навуходоносор имел власть над птицами, вот так хлопал, павлины пели, я не знаю, там, или орлы прилетали к нему на плечо, или что там. Ну, в общем, это образное выражение, что у него огромная территория была над полями, лесами и всеми. Но потом Даниил видел, как он траву ел, Навуходоносор. Знал об этом? Потрясающая Божья история. Ее просто не вырубить, не вычеркнуть. Мы должны жить этой историей. И вот во-вторых, кроме того, что мы понимаем, как этот мир устроен, что он лежит во зле, этот золотой истукан, это монолит этой ложной, греховной системы. Мы не можем сказать, что это лучше, это хуже. Это одна структура. Так вот, призвание церкви. Благовестие миру. Вы все сказали: о, я не знал. Ничего себе. Да, именно это, друзья. Ничего нового. Старая весть должна звучать регулярно. Никаких там присыпок, поливания какой-нибудь там пудрой или каким-то повидлом, чтобы вы потом, рассмоктав все это, сказали: о, интересно. Наше призвание благовествовать мир. Благовествовать мир. И это без компромиссов. Матфея 28 глава, с 18 стиха. «Приблизившись, Иисус сказал им, сказал Матфею, сказал Зелоту Симону, сказал всем, абсолютно всем, жившим под ярмом Рима, жившим бедно, экономически, социально, незащищенными, сказал: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Вот наша мотивация. Если кого-либо накрыло волной и наглотались ила, песка, водорослей, нужно вынырнуть и выплюнуть все это. Поднять взор к небесам и увидеть компас, куда нужно плыть, к какому берегу. Этот мир легко обольщает, легко впрыскивает какую-то анестезию, притупляет сознание духовное, вызывая негативные эмоции, вызывая или побуждая к каким-то неправильным действиям. Вот кто наш президент, вот где конституция верующих в слове его, вот кто глава церкви, вот чьим повелением мы должны следовать, вот что мы должны делать. Если мы этого не делаем, я не говорю, сейчас встали, все разошлись, но это должно быть нашей целью. Особенно в период потрясений. У людей, у которых нет уверенности, у людей, у которых нет будущности, я не знаю, как они без Бога живут, на что они опираются, как они решают проблемы, переживания, которые внутри. Церковь должна быть тут, как тут, и помогать людям уверовать. И самое последнее. Иллюстрация. Луки 13 глава. Открой, пожалуйста, Артем. Первые 5 стихов. Очень интересно. Я думаю, что вы в курсе дела этого отрывка. Но хочу, чтобы по другим углом посмотрели. В это время пришли некоторые и рассказали Христу о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Давайте немножко остановимся. Понимаете обстановку? То есть приходят верующие с жертвами в храм. Пилат дал приказ убить их всех. Люди приходят ко Христу и говорят, между строк: а где Бог, что позволил, чтобы не просто бунтари убили, люди, которые пришли ему же поклоняться, чтобы вот это вот существо необрезанное, злое в высшей степени, недостойное вообще по земле обетованной ходить, поднял руку и убил их, смешал просто вот и продолжает жить, пошел спокойно там есть, пить, веселиться. Приблизительно таким вопрос был. Иисус сказал им на это. Я уверен, что они не ожидали такого ответа. Он им сказал, что, вы знаете, придет время. Вот что им сказал: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Вот Евангелие. И он дальше продолжает. Как будто бы они забыли, но Христос им напоминает еще одну историю. Думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Не задавайте вопрос, почему они погибли. Задавайте вопрос, почему вы до сих пор живы. Это не время и случай. Это его суверенная воля, и он ни перед кем не отчитывается. Вот что главное. Вот призвание церкви. Проповедуйте Евангелие. Завтрашний день не наш день. Когда приходит куда-либо война, планы бизнеса, отпуска, образования, постройки домов, приобретения машин, чего угодно, мгновенно просто в ноль все превращается. И потом превращается в ноль чья-то физическая жизнь. Если человек не уверовал, не покаялся, он будет в аду. Это трагедия. Вот наше призвание. Не лобызать этот мир с его ценностями, а плакать пред Богом о возможности быть его инструментом в деле благовестия. Если в нашей церкви или в церквях не будет вот этой вот мотивации, возможно, мы что-то пропустили. Возможно, мы не так понимаем церковь. Это не сообщество, которое призвано перекантоваться здесь на земле, чтобы чуть-чуть друг другу помогать в чем-то. Нет, нет, это армия. Армия спасенных людей, знающих волю Божью, знающих Его Писание, Его истину и проповедующих путь спасения, путь жизни, путь ко Христу, путь к Богу через покаяние. Вот это я хотел сегодня, друзья, донести нам, освежить в памяти, что происходит, как мы должны реагировать, как воспринимать, как поступать. Я надеюсь, что Слово Божие, оно достаточно само в себе. Я надеюсь, что наш разум, наши сердца, наши души открыты пред Богом, чтобы Он формировал нас. Мы не знаем, что нас ждет. Не хочу даже говорить завтра. Сегодня. Если вы во Христе, то вы блаженны. Все мы будем соучастниками этого великого триумфа, когда Он установит здесь свое правление. Когда Он поставит ногу на шею своих врагов, которые ненавидели Его, которые глумились над Ним, над церковью, которые искажали истину и реальность, которые, повторюсь, зло называли добром. Но это вопрос времени. И это не наша задача. Наша задача – проповедовать путь спасения. Да, мы призваны говорить истину. Мы призваны называть грех грехом. Когда это требуется здесь или в других каких-то обстоятельствах, мы призваны это делать. В этом-то и суть церкви, как она достигла нас. Церковь вторгалась в языческий мир и называла идолов идолами, рукотворными богами, которые ничего не значат. Некоторым головы за это сносили. Они не были в стороне, они просто молчали о чем-то. Они понимали, что я этих идолов не буду принимать. Как бы мне не казалось это удобным комбинировать. А те, кто комбинировали церковь и мир, сегодня такие церкви мы можем видеть. Полуязыческие или в большей степени языческие, а название только христиане. Поэтому, друзья, да изольет Бог свою милость и благодать на нас в это время, чтобы наша вера была стойкой, сильной, непоколебимой, бескомпромиссной, постоянной, чистой, святой, богоугодной, для того, чтобы нам радостно встретить нашего Царя Царей, увидеть Его светлое лицо и услышать: добрый и верный раб, в малом ты был верен, води в радость господина твоего. все уже заканчивается. История этого мира заканчивается. Распахнется новое бытие. И от того, в каких вы отношениях находитесь со Христом, будет зависеть ваша вечность. Как бы странно ни звучало, выбор за вами. Писание призывает. Покайтесь, уверуйте. Возьмите крест и следуйте за Христом. Пусть благодать будет с нами, друзья. В мире любви и в истине, которая будет мощнейшим свидетельством того, что среди нас Бог. Наша жизнь непростая. Иногда она течет плавно и мирно, как река, а иногда мы несемся на бурных волнах. Помолимся. Отец наш, мы нуждаемся в Твоем назидании, в Твоем утешении, в Твоем руководстве, водительстве. Признаем, как никогда, Отец, свою зависимость от Тебя. Хотим, чтобы Слово Твое просвещало нас, всю накипь мирских событий, ценностей, всего того, что уводит нас от Тебя, чтобы Ты удалил и водил нас Духом Божьим, Словом Твоим. Мы хотим, Господи, слышать Твой голос, хотим чувствовать Твой жезл и посох и следовать за Ним, охраняя Церковь Твою Святую в этот период. Просим благодати Твоей для наших братьев и сестер в Украине, которые сейчас страдают, которые молятся Тебе, услыши, Господи. Пусть там закончится кровопролитие, пусть вернется туда мирная жизнь. Там много родных и близких. Так переплетены мы вместе друг с другом, что нам трудно поверить, что брат поднимает руку на брата. Ты сказал, Господи, что это будет перед Твоим пришествием. Это только начало проблем. Этот мир еще испытает катастрофы, катаклизмы природы, неба и земли, и вод. И мы знаем, Господи, что это для того, чтобы пробудить грешников, чтобы они стали искать Тебя, чтобы они покаялись, чтобы спаслись. Потому что этот беспечный мир дошел до точки невозврата, когда они издеваются над Твоей истиной, когда мужчины вступают в брак с мужчинами. Всю ту мерзость, которую мы можем наблюдать во всем этом мире, где похоть называют любовью, смерть называют сном, разрушение называют строительством. Как это страшно, Господи, воспринимать такое ощущение, что этот мир сошел с ума и верит в то, что сам себе проповедует. Одень нас, Боже, во всеоружие Твое, если мы сами не умеем и не способны, чтобы наш разум был защищен истиной Твоей. Вооружи нас, Боже, Твоими доспехами. И пусть из наших рук меч духовный, который, Слово Божие, никогда не выпадает. То, к чему Ты нас призвал, даруй нам достойно пройти этот путь, чтобы, невзирая на обстоятельства, мы ясно понимали, как устроен этот мир, и чтобы мы ясно понимали наше призвание и соответствовали ему, благовествовать этому миру путь спасения в личности Господа нашего Иисуса Христа. Всем нам даруй разумение, любовь, смирение, благодать, почтение к Тебе и друг другу, чтобы все вместе, как огромная семья спасенных и верующих, мы прославляли Тебя. Превозносим Тебя, Бог наш, достойный всякой чести и хвалы. Будь благословен и превознесен Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.